Говорит Радио Свобода. История становится в России опасной наукой, считают российские правозащитники.
Эти вопросы преследования за историю надо рассматривать в общем контексте ужесточения и ограничения свободы слова.
Расследовательская группа «Беллингкет» доказала причастность российских военных к обстрелу Мариуполя, в результате которого погибли не менее 30 человек.
Командование пророссийских и российских сил получило информацию, что уже жилые дома накрыты, но они решили продолжить.
Расизм в российском футболе – системная проблема, за что ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз накануне чемпионата мира.
В России появление дискриминации трактуется как единичные случаи, хотя их количество и взаимосвязь указывают абсолютно на обратное.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 10 мая. Высказывания по поводу исторических событий все чаще грозят россиянам привлечением к ответственности, как сами по себе, так и в качестве формального повода для преследования оппозиционно настроенных граждан или организаций. Об этом говорится в докладе «Россия против истории. Наказание за пересмотр», который подготовила международная правозащитная группа «Агора». За 10 лет правозащитники зафиксировали не менее 100 фактов преследования за высказывания на тему истории, 17 из которых – уголовные дела. 16 подсудимых были признаны виновными. 41 случай – запреты книг и интернет-публикаций и включение их в список экстремистских материалов. С одним из авторов исследования, адвокатом правозащитной группы «Агора» Дамиром Гайнутдиновым, побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Судя по вашим наблюдениям, по вашему докладу, какие аспекты истории стало наиболее опасно критиковать? Судя по всему, Великая Отечественная война – там наиболее яркий такой пример.
Чаще всего, да. Я думаю, что причина в том, что власти пытаются защитить так, как умеют, символы, там, узловые точки, исторические события, которые лучше всего, удобнее всего используются в госпропаганде. То есть у нас там главная сакральная ценность – это победа в Великой Отечественной войне. Ну вот, соответственно, все, что с этим связано. Прежде всего, роль политиков, роль высшего руководства страны и символы. Вот, собственно, их критиковать, их обсуждать не канонически – это, пожалуй, самое опасное.
Стало ли таких уголовных дел больше за последнее время, и часто ли они заканчивались именно реальным сроком или каким-то серьезным наказанием?
Уголовных дел становится больше. Ну, на самом деле, мне кажется, что вот эти вопросы преследования за историю надо рассматривать в общем контексте ужесточения и ограничения свободы слова. То есть это такие взаимосвязанные вещи, и очень часто там критика власти переплетается с обсуждением вопросов истории. Поэтому у нас растет количество, допустим, если говорить про уголовные дела, практически по всем там антиэкстремистским статьям общего характера, 282, 280. Вот эта вот специальная статья, которая в 2014 году появилась о реабилитации нацизма, ну, которая прежде всего применима вот к таким вещам. Их там в абсолютных числах не очень много, там 18 приговоров было за все время, но их больше становится, то есть в первый год не было вообще, в 2014 году 15-16 по 5 дел, в 2018 году уже 8 было. Лишение свободы исключительно по этой статье не было, там были штрафы, были условные сроки, вот. Но, во-первых, это дело времени. Я думаю, что, то есть, учитывая, что в принципе вот этот вот ограничитель там не сажать только за слова, он давным-давно уже отключен, и у нас там по 280-282 статьям, пожалуйста, сколько угодно реальных сроков, там десятками они считаются. Я думаю, что это вопрос времени, и рано или поздно, и скорее рано у нас отправятся в колонию люди только за реабилитацию нацизма. Вот. Ну и там наказание тоже достаточно существенное. Штраф 200 тысяч рублей, который наложили на жителя Перми Владимира Узгина, который упомянул, что Сталин с Гитлером вместе делили Польшу. Это, мне кажется, тоже довольно суровое наказание. Тем более, что все вытекающие из судимости последствия, они сохраняются. То есть это и сама судимость, это и разного рода ограничения, налагаемые в этой связи. То есть полноценное уголовное преследование и возможность избрать меру пресечения.
Ну вот, судя по тем графикам, которые вы приводите в докладе, наблюдается также резкий рост количества административных дел в 2015 году, в частности, о демонстрации запрещенной символики. Почему именно в 2015 году там вот на порядок стало больше таких преследований?
А потому что в 2014 году были поправки в КОАП внесены. Ну, скорее всего, я с этим прежде всего связываю. А если до 2014 года административным правонарушением являлась публичная демонстрация в целях пропаганды нацистской символики, да, то есть нужно было доказывать, что вот эта свастика не просто свастика, а вот для того, чтобы, значит, прославлять нацизм, то после внесения поправок там союз «и» был заменен на союз «или». И, собственно, вот это вот важнейшее обстоятельство в виде там прославления пропаганды нацизма доказывать стало необязательно. То есть показал свастику, пожалуйста, 15 суток или штраф. И, соответственно, количество дел выросло. Плюс там очень довольно большое количество их связано с критикой властей «Единой России», то есть вот эти коллажи, где деятели «Единой России» сравнивают с руководителями Третьего Рейха, например, и так далее. Вот это, то есть такая актуализация вот этой темы тоже, видимо, добавилась. Но прежде всего это, конечно, поправки. То есть закон, который вот очень сильно упростили возможность привлечения к ответственности.
Но, на ваш взгляд, как часто свастика – это действительно просто свастика? Я так понимаю, что в ваш доклад вошли именно такие случаи какого-то неправомерного преследования. Но ведь мы понимаем, что каких-то идейных националистов, радикальных, тоже, я думаю, немало в социальных сетях. Вот каков процент, я не знаю, можно ли так подсчитать, каков процент демонстрации свастики не относится к пропаганде национализма?
Да, действительно, довольно трудно посчитать, даже сложнее, наверное, чем по уголовкам, потому что информации просто меньше. Ну, там, менее значимый повод, там, штраф 1000 рублей, допустим, да, он, как правило, эти дела не становятся публичными. То есть единственный источник – это статистика судебного департамента, она обезличена. Я думаю, что, в принципе, можно экстраполировать то, что происходит в целом при применении антиэкстремистского законодательства. Наверное, где-то 20-25, я бы сказал, процентов. Это просто свастика без пропаганды, скорее всего. Да? И в остальных случаях, видимо, можно предположить, что речь идет действительно о пропаганде нацизма или там, прославлении нацизма, или обращении там, ну, качестве, за позитивным примером, допустим, к опыту Третьего Рейха. Вопрос о соразмерности реакции государства там, и так далее, ну, это тоже это отдельный вопрос. Мы в данном случае его не поднимали. Ну, то есть в большинстве дел, конечно же, речь идет о каких-то неонацистских публикациях. Но буддистов, например, или последователи Фулунгунь, которые тоже используют свастику по религиозным там, соображениям, там тоже хватает. То есть это использование свастики, которое вообще никакого отношения к нацизму не имеет. Это не то, что там антифашистский мультик запреты, помните, там Дональда Дара с антифашистского запрещали. Вот, это даже не то, что там просто свастика, которая используется для пропаганды антифашистских идей, а просто никакого отношения к Третьему Рейху и к нацизму не имеющей.
В какой момент, на ваш взгляд, понятие вот антисоветский стало синонимично антироссийскому в понимании современных властей? Ведь вот вы, например, упоминаете, что в 2010 году и Катынскую трагедию признали, и как-то вот была, возможно, тенденция признавать какие-то преступления сталинского режима. А вот в какой момент, на ваш взгляд, это все переломилось? Почему властям стало важно доказать, что Советский Союз тоже, в общем-то, такой во всем прав был?
Я думаю, что это вторая половина нулевых годов, там 2007-2008, может, помните, там начались конфликты с восточноевропейскими соседями нашими по поводу там памятников, там бронзовый солдат в Эстонии, mm-hmm. когда вытащили это все. 60 лет Победы, потом вот эта вот патриотическая истерия, потом вытащили все эти символы и начали активно использовать. А в Европе началась вот эта вторая волна декоммунизации, и нужно было подчеркнуть и показать, что они пытаются дистанцироваться от России не потому, что Россия как-то там нарушает права человека или вмешивается в чужие дела, а потому что они просто не любят все русское и, значит, неблагодарны, не помнят того, что Советский Союз их освободил. В 2009 году была создана комиссия по противодействию фальсификации истории, и там председатель этой комиссии тогда Нарышкин, он, кстати, сейчас руководитель службы внешней разведки, да, если мне не изменяет, он тогда прямо заявил на одном из первых заседаний, вот я читал стенограмму, она опубликована, он прямо заявил о том, что вот последние годы наблюдаются попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и использовать их для того, чтобы принизить роль Советского Союза и в конечном итоге атаковать нынешнюю Россию. То есть вот он четко приоритет и задачи расставил. Собственно, в этом ключе все с тех пор и происходило. Критикуешь Советский Союз, значит, не любишь все русское, значит, экстремист. Историческая наука в Советском Союзе и в России всегда имела такой идеологически окрашенный характер и использовалась для современной пропаганды. То есть что в Советском Союзе, что сейчас. И, соответственно, государство, желающее использовать историю вот в таких целях, оно не может допустить того, чтобы свободно обсуждались какие-то вот такие фундаментальные вещи, вроде решающей роли Советского Союза в победе над Германией, например.
Возвращаясь, собственно, к тем случаям, которые в докладе упомянуты, вы как юристы, я имею в виду вы как организация АГОРА, как юристы, вы много внимания там уделяете действительно и случаям государственного регулирования, уголовным и административным делам и официальным запретам. Но в том числе я заметила, там есть случаи, когда дело до вмешательства какого-то государственного системы в инцидент не дошло. Вот, например, знаменитая история с школьником из Нового Уренгоя, который выступил в Бундестаге. Что говорят нам такие случаи о состоянии современного российского общества, на ваш взгляд?
Ну, там, на самом деле, государство-то тоже есть, просто оно немножко так за спинами прячется, пытаясь представить вот эти вот атаки на свободное выражение, какой-то инициативы с места. То есть, на самом деле, мне кажется, это ситуация и явление примерно того же порядка, что и казаки, там, которые разгоняют участников митинга и заявляют при этом, что они там просто пришли в кино или куда-нибудь не верить. И видели, не могли не вмешаться. Вот здесь то же самое. То есть, на самом деле, это вполне себе государством одобряемая политика. А кроме того, в любом случае, высказываются представители государства. Государство в конечном итоге это поддерживает, соответственно, государство за все это несет ответственность. И в том числе за травлю школьника этого несет ответственность прежде всего российское государство, которое создало эту систему, много лет продвигало концепцию России в кругу врагов и сакрализируя победу и запрещая обсуждать какие-то негативные стороны. То есть так что вполне себе это тоже на совести государства лежит.
С адвокатом международной правозащитной группы «Агора» Дамиром Гайнутдиновым беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Москве Светлана Павлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Расследовательская группа «Беллинкет» и Служба безопасности Украины утверждают, смертоносный обстрел Мариуполя в январе 2015 года, унесший жизни не менее 30 жителей города, был осуществлен российскими военными по сценарию, похожему на сбитие Боинга в небе над Донбассом летом 2014 года. С одним важным отличием. Если после рокового выстрела из «Бука» по пассажирскому самолету спасти пассажиров уже было нельзя, то под Мариуполем у российской армии была возможность скорректировать огонь, которым из-за ошибки при наведении накрыло жилые кварталы. Но этой возможностью было решено пренебречь и продолжить обстрел. Перехваченные переговоры сепаратистов и российских военных накануне и в день обстрела, на которых базируется публикация «Беллинкет», уже направлены в Международный уголовный суд ООН в Гааге, который рассматривает иск Украины против России по обвинению в финансировании терроризма. Мой коллега Марк Крутов попросил подробнее рассказать о расследовании обстрела Мариуполя одного из авторов расследования, эксперта «Беллинкет» Анатолия Белокурина.
Расскажите, прежде всего, пожалуйста, зачем вы вообще взялись за расследование событий в Мариуполе? Они были уже довольно давно, о деталях того обстрела тоже известно немало. Что подвинуло вас заняться этой темой?
Ну, в принципе, как вы знаете, «Беллинкет» занимается очень плотно расследованием катастрофы с «Боингом». MH17. Уже 3 года, как мы довольно плотно в эту тематику погрузились. Поэтому очень много из событий и фактов того года и того периода, ну, для нашей команды это знакомо. Несколько месяцев назад, может быть, 4-5 месяцев назад, мы узнали, что готовится судебное дело в ICJ, Международном суде при Объединенных Нациях, которое в Гааге, которое начинается в середине июня. Это по просьбе украинской стороны. И это дело, которое будет рассматривать именно события около Мариуполя. И не только, но это одно из основных событий в рамках уголовного дела, которое Украина хочет и пытается начать против России за финансирование международного терроризма. Так что это были причины, почему мы до июня хотели этим заняться.
Какие материалы и источники легли в основу этого расследования?
Во-первых, все материалы, которые уже мы накопили, это публичных источников в контексте расследования Боинга. А во-вторых, мы обратились к адвокатам украинской стороны, которые занимаются именно этим делом, Гаги. И после довольно долгих переговоров мы и еще группа других расследовавших журналистов из Америки получили доступ к этим же материалам, которые они дают в Гагу на, как доказательственный материал. Так что эта группа журналистов получили доступ к очень много телефонных разговоров конкретных участников боевых действий этого периода, к очень много видеоматериалов, часть из которых была уже опубликована, а часть нет. Но это по последствиям обстрела по городу. воду. Очень много фотоматериалов опять по последствиям от обстрела. Так что это все было начальным капиталом для нашего расследования. А дальше, конечно, мы смогли получить очень много дополнительных материалов именно от социальных сетей, от публичных источников, от YouTube и так далее.
Давайте перейдем непосредственно к событиям 24 января. Стало ли вам после этого расследования понятнее, зачем вообще потребовалось наносить этот удар из градов по Мариуполю?
Нет, это не стало абсолютно понятным, и это не было задачей нашего расследования. Мы, конкретно Bellingcat, пытаемся только установить факты, было ли это так, как одна из двух сторон это описывала или нет. Мы пытались, конечно, в ходе расследования понять логику этого обстрела, но так и этого не смогли понять, потому что в этом не было большой логики с военной точки зрения. Единственное, что мы смогли привязать к этому факту, это некие предупреждения со стороны ДНРовских властей, что там за пару дней до этого, которые говорили, вот мы вам покажем, что мы не теряем надежды, что у нас есть сила военная и так далее, и так далее. Но то, что мы понимаем, это что примерно сутки до начала обстрела начинается большой ажиотаж на стороне пророссийских сил, которые расположены в Донецке и в Безимене, это рядом с Мариуполем, что они получают инструкцию готовиться к этому обстрелу на следующий день. А почему это делается, не могу сказать.
СБУ еще вечером в день обстрела опубликовала переговоры сепаратистов с позывными «Террористы Пепел», из которых следовало, что попадание градов по жилому району было следствием ошибки, и изначальной целью обстрела был украинский блокпост, расположенный в километре с лишним от жилых домов. Нашла ли эта версия подтверждение в результате вашего расследования?
В результате расследования мы смогли подтвердить несколько вещей. Первое, что целей было примерно 8 или 9. Конкретно какие они были, мы не смогли это удостоверить и доказать, потому что они назывались закодированным способом. Они были цели 101, 108, 107 и так далее. Мы смогли из этих 9 или 8 целей идентифицировать 2, потому что по двум из них были получены конкретные геокоординаты в незашифрованном виде через СМС за день до обстрела. Один из координатов, который был с пометкой «танки», находился примерно в полкилометра от первых девятиэтажных домов на окраине Мариуполя. Так что то, что можем подтвердить, это что действительно полкилометра от города была одна из этих целей. То, что мы тоже можем подтвердить, это что уже примерно к 10 утрам, после начала обстрела, который был чуть раньше 8, команда пророссийских сил получила информацию, что уже жилые дома накрыты, что целый город в огне, но они решили продолжить. Так что это два факта, которые, может быть, будут полезны для юридической оценки того, что произошло.
А кто из российских военных был задействован в этих событиях и какой была их роль?
Очевидно, и это для нас было реально неожиданно. Вся эта операция была не только организована, но и в прямой команде, то есть управлялась российскими военными. Мы смогли идентифицировать одного очень высокого уровня военного, который был дислоцирован именно в Украине на период от 5 месяцев с ноября по марту 2015 года. С прозвищем «Горец», который отвечал за все артиллерийские операции российских сил на территории Восточной Украины. Это был полковник в российских вооруженных силах, а не какой-то там отпускник, который сразу после этого был повышен в должности, стал генералом и стал директором артиллерийской школы в Пензе. То, что мы тоже можем удостоверить, после того, как прослушали все разговоры, это то, что он докладывал напрямую генералу Степановичу Ярощуку, который к этому моменту занимал должность командующим артиллерийских войск Южного военного округа России. Также мы допускаем, что генерал Ярощук не был самый высокопоставленный человек, который занимался этой операцией, потому что в течение всего дня шли ссылки на то, что над ним давит его руководство, и он должен представлять информацию и о прогрессе и развитии действий в реальное время своим шефом. Так что самого высокого уровня офицер, который мы идентифицировали, это именно генерал Ярощук, а выше него мы не можем сказать, кто именно этим занимался.
Экипажи этих градов тоже были российскими?
Да, экипажи были российские, хотя они в течение дня были интегрированы с местными экипажами, тоже под командой российских офицеров. Можем группировать все участвующих в этом событии так. Были российские экипажи, которые пришли вместе с установками под командой российского полковника Сергея Лисай, который начальник артиллерии 36-й армии России на Дальнем Востоке. Это люди, которые только на сутки побывали и проработали. Были российские офицеры, которые были в командировке тут российского Министерства обороны, которые были там реально управляющим, командующим артиллерийских операций на протяжении 4-5 месяцев. А кроме этого были и местные люди, которые там работали на ДНР. Часть из них были российские наемники, а часть из них были местные боевики.
А какие российские воинские формирования были, по вашей версии, задействованы в обстреле Мариуполя?
Это две батареи, которые были привезены в Украину в течение ночи 23-24. Одна была выслана и привязана к 5-й самоходной батарее. 5-й, а другая 200-я. Все время они назывались как 5-й и 200-й из российских батарей. Эти были батареи, которые включали 6 артиллерийских установок, каждая из них. Вместе с персоналом они должны были пересечь границу примерно в 2-3 ночи 23-го. Одна из них потерялась на российской стороне и смогла пересечь границу только в 8 утра, когда уже было светло. Первая смогла вовремя попасть в Украину. Она начала стрелять первой. Вторая, в догонке смогла начать примерно в 11 утра.
То есть всего 12 установок, из которых попали в Украину 11?
Они все попали в итоге в Украину. Две из установок не смогли начать вообще стрелять, потому что они попали в автокатастрофу между собой. Так что 10 установок стреляли, которые были привезены с российской стороны. В течение сутки до этого они обстреливали город Мариуполь. Кроме этого, была подключена и одна местная батарея артиллерийская, которая там была интегрирована в 9-м полке ДНР. Но она тоже была под управлением российского офицера, подполковник Юрченко.
Было расследование у Bellingcat, которое касалось путей, которыми российская военная техника пересекала границу во время войны. В том числе там было обнаружено на спутниковых снимках несколько путей в районе Мариуполя. Они совпали с теми маршрутами доставки вот этих градов, которые вы расследовали?
Мы слышим о разговоре, который проводится за день до начала обстрела, именно из какого места нужно сделать прорыв через границу. Одно из мест, которое обсуждается, его называют то южнее из двух возможностей, оно совпадает именно с тем, которое мы раньше упомянули. А вот то, которое они в итоге выбирают, это рядом с селом Кузнецы, оно для нас новое, и видим в отчетах ОБСЕ, что оно действительно стало популярно после середины 2015 года. Так что, скорее всего, это был и первый раз, когда там сделалась такая неофициальная граница, неофициальная КПП между двумя странами.
А понятно ли, зачем понадобилось доставлять грады из России? Ведь действительно у сепаратистов к тому моменту, насколько я помню, уже были свои установки этого рода.
Нет, мотивы для нас остались непонятны до конца.
История вот с этим обстрелом Мариуполя, установки, доставленные из России, возвращенные туда сразу же после обстрела, ошибка в наведении, если она действительно была как следует из переговоров сепаратистов, приведших к жертвам среди мирного населения, все это очень напоминает по почерку события с той самой катастрофой Боинга, о которой вы уже несколько раз говорили.
Они действительно очень похожи. Я лично уверен после того, как прослушал все эти разговоры, что это действительно была ошибка. Но это была ошибка, которая могла быть исправлена до того, как она стала слишком большой. А вот в этом контексте было решено продолжить сразу после того, как один из наводчиков проинформировал российское руководство, что одна из установок стреляет примерно в километр от своей цели, а все остальные примерно в 150-200 метров от своих целей. Вместо того, чтобы сказать, давайте сделаем перерыв и сделаем перенаправление, то инструкция была, давай продолжай дальше, посмотрим, что будем делать. Это во-первых. Во-вторых, в течение утра до начала обстрела мы слышим одного из командиров, это именно полковник Горец, который жалуется на то, что каждый раз, когда украинская сторона стреляет по целям сепаратистов, она всегда попадает в точку и элиминирует свою цель. А каждый раз, когда когда ДНРовские войски стреляют по другим целям, они никогда не могут попасть ближе, чем 300 метров. Это тоже будет расценено, кажется, в юридическом контексте, как понимание, что они не должны стрелять градами по городу. Да, действительно, это очень похоже на то, что случилось с Боингом, хотя там, очевидно, не было возможности уже поправки после первого выстрела.
Каковы в целом выводы вашего расследования? На какой эффект от него вы рассчитываете?
Еще раз, мы не делаем юридический анализ событий, для нас абсолютно доказано, что к этому моменту Россия не только помогала оружием и моральной поддержкой и пропагандой событиям в Восточной Украине, она реально организовывала, посылала ночью свои военные подразделения и их потом выводила оттуда опять под прикрытие ночи. Тоже слышно и становится очевидно, что они, зная о договоренности с ОБСЕ и о том, что нельзя делать и что можно делать, они пытались все время спрятать это от ОБСЕ. А есть конкретная команда: сделайте перерыв и спрятайте все в гангарах, потому что идет комиссия ОБСЕ. А потом, когда комиссия ушла, они выходят и начинают обстрел снова. Для нас это, ну, самое важное, это окончательное доказательство, что не только российские какие-то странные боевики или волонтеры участвовали в этом событии, это реальные войски в организации Министерства обороны. Вот именно генерал Ярошук, который звонит, чтобы сказать, спрятайте все от ОБСЕ, он звонит из телефона, который зарегистрирован на Министерство обороны. Так что для нас это окончательное доказательство, что российское Министерство обороны было прямо связано в войне в Украине.
С экспертом расследовательской группы «Беллинкет» Анатолием Белокуриным беседовал мой коллега Марк Крутов. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. На мировой премьере фильма «Лето» режиссера Кирилла Серебренникова, которая состоялась на Каннском кинофестивале, зал в течение нескольких минут аплодировал создателям картины. Сам режиссер, который находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, приехать в Канны не смог. Несмотря на отсутствие Серебренникова в зале Дворца фестивалей, для него было забронировано место с табличкой с именем и фамилией. Перед показом фильма, который вошел в основной конкурс, его создатели и гости премьеры, проходя по ковру дорожки, выступили в поддержку Кирилла Серебренникова. Третейский суд в Гааге обязал Москву выплатить 159 миллионов долларов 18 украинским компаниям и одному физическому лицу за потерянные активы в аннексированном России Крыму. Речь идет о первом в истории решении суда, согласно которому Россия должна выплачивать компенсацию из-за аннексии украинского полуострова. В постановлении суда говорится, что Россия ответственна за нарушение прав украинских инвесторов с 21 марта 2014 года, когда президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Крыма к России. Третейский суд подтвердил свою юрисдикцию по делам об имущественных отношениях в Крыму летом 2017 года. Россия решение не признала, после чего начала игнорировать рассмотрение дел. Компания сына генерального прокурора России Игоря Чайки отказалась от строительства станции опреснения воды в Иране из-за санкций со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщил газете «Коммерсант» бывший префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль. До апреля он был совладельцем компании «Русско-Ближневосточный экспортный центр», которая собиралась уже в этом году построить в Иране станции опреснения для питьевой и технической воды мощностью до 200 тысяч кубометров в сутки. Стоимость проекта оценивалась в 180 миллионов долларов. Из-за того, что США не полностью сняли санкции с Ирана, компания «Чайки» не смогла договориться о поставках в Иран оборудования для станции с его производителями. По словам Митволя, переговоры велись, в частности, с компаниями из Южной Кореи. Продолжаем программу «Время свободы». Международная федерация футбола ФИФА оштрафовала Российский футбольный союз за поведение болельщиков во время матча России и Франции 27 марта 2018 года в Петербурге. Сумма штрафа составила 30 тысяч швейцарских франков. С жалобой на российские речевки во время матча обратилась организация Fair Network – футбол против расизма, которая борется с дискриминацией в европейском футболе. Другая подобная организация Kick It Out выразила сомнение в том, что ФИФА предпринимает достаточные усилия, чтобы исключить проявление расизма во время чемпионата мира в России в июне-июле этого года. Первым на расистские выходки болельщиков обратил внимание фотограф агентства France Press, который указал, что выкрики болельщиков были адресованы в первую очередь темнокожим французским игрокам Полю Погба и Усману Дембеле. Координатор Fair Network в Восточной Европе Павел Клименко считает, что главным препятствием в борьбе с расизмом в российском футболе является отказ руководства РФС признать эту проблему системной. Павел Клименко ответил на вопросы «Радио Свобода». Правильно ли я понимаю, что именно ваша организация ФАРЭ стала инициатором вот того расследования, которое привело к тому, что Российский футбольный союз был оштрафован?
Да, дело в том, что мы в сотрудничестве с ФИФА реализовываем так называемую систему наблюдения, то есть отправляем тренированных наблюдателей, которые на многих международных матчах, и включая отборочные матчи к чемпионату мира и, собственно, сам чемпионат мира впоследствии, ну и отдельно товарищеские матчи сборной России, направляем наблюдателей, задача которых фиксировать случаи дискриминации. Ну, дело в том, что есть определенная специфика, да, и ФИФА очень такая бюрократическая организация, поэтому, к сожалению, мы связаны, ну, определенными контрактными обязательствами, да, не говорить о тех инцидентах, которые находятся в стадии расследования, но поскольку этот инцидент уже как бы вынесен на дисциплинарное решение, я думаю, в принципе, не будет проблемы, если мы об этом будем говорить публично. Вот, поэтому, да, собственно, в рамках система наблюдения на международных матчах ФАРЭ инициировала отчет в дисциплинарный комитет ФИФА относительно этого матча.
Но вы, получается, действуете под эгидой ФИФА, а не независимо от этой организации?
Нет, мы действуем независимо от этой организации, но имеем соглашение с ФИФА о том, что они принимают наши отчеты для обработки в своем дисциплинарном комитете.
Вот этот штраф, который был наложен на Российский футбольный союз, насколько он, по вашему мнению, адекватен тому, что произошло на стадионе? Это какая-то стандартная сумма? И вообще, на ваш взгляд, играет ли в данном случае роль тот штраф, который платит та или иная футбольная ассоциация?
Дело в том, что здесь два аспекта. С одной стороны, инциденты, связанные с дискриминацией в футболе, должны быть восприняты и обрабатываться международными футбольными институтами как инциденты наивысшей серьезности из-за того эффекта, который они имеют на, в первую очередь, игроков, представителей национальных и других меньшинств, а также тот сигнал, который полностью противоречит ценностям футбола, которые декларируют все организаторы соревнований. То есть эти инциденты должны рассматриваться с максимальной серьезностью, и, собственно, виновные должны быть наказаны максимально строго. Но дело в том, что при существующих регуляциях, да, в дисциплинарном коде, которым пользуется ФИФА, наказание за первый прецедент, да, таких инцидентов, поскольку, ну, в отличие от множества клубов российских, которые были замешаны, да, у которых случались эти инциденты, матч национальных сборных, вот этот товарищеский матч, он проходит под эгидой ФИФА, то есть это другая юрисдикция. Поэтому те инциденты, которые происходили там, ну, по вине клубов, да, они не могут учитываться как история в юридическом расследовании как бы этого инцидента на товарищеском матче. Вот, поэтому это воспринималось как первый инцидент, и по дисциплинарным правилам ФИФА за первый проступок, да, согласно статье 58 дисциплинарного кода ФИФА, если вы будете ссылаться, там, собственно, предусмотрено для игроков, да, минимум 5 матчей дисквалификация, а в случае же поведения болельщика дискриминационного, первый этап – это как раз вот это самое 30 тысяч швейцарских франков штраф.
Так или иначе, вот этот инцидент, о котором мы говорим, он произошел в стране-хозяйке чемпионата мира по футболу. Он начнется уже в ближайшее время. Насколько ФИФА серьезно относится к такого рода инцидентам?
Ну, вы знаете, мы не ФИФА, поэтому, ну, вопрос стоит адресовать им. С нашей стороны, могу сказать, что этот инцидент перед чемпионатом мира, безусловно, вызывает обеспокоенность. Особенно так близко к чемпионату мира вызывает серьезную обеспокоенность относительно того, что может произойти на самом чемпионате мира. Поскольку тот месседж, да, который российские организаторы посылали о том, что они вот как бы держат все под контролем, да, у них все там единичные инциденты, как бы, да, вот этот месседж как бы опровергается серией инцидентов, как и на клубном уровне, так и вот этим инцидентом на товарищеском матче. Поэтому, ну, здесь еще раз, этот инцидент в частности показывает, насколько глубоко расизм до сих пор является частью культуры болельщиков в России. не может быть просто интерпретироваться как какие-то единичные инциденты каких-то условных хулиганов. И намного больше усилий должно прилагаться для того, чтобы изменить как раз эту культуру боления.
А как, по-вашему, ее можно изменить?
В первую очередь признать наличие проблемы, да, и признать ее корни, понимать, откуда это все берется, да, что происходит на трибунах клубов и национальной сборной, вести превентивную работу, образовательную работу с болельщиками в первую очередь. Сейчас же мы видим, в последние несколько лет Российский футбольный союз принял несколько регуляторных, скажем так, мер, да, больше внимания уделяется там определенным инцидентам, их расследованию, в частности, в этом сезоне. Но, к сожалению, мы не видим реальной образовательной работы, да, в частности, клубов, в первую очередь, со своими болельщиками. Очень мало кто артикулирует политические взгляды, да, крайне правое и доминирование крайне правых групп среди болельщиков во многих российских клубах как системную проблему и отметает это просто как цепочку несвязанных инцидентов.
Ну, как я понимаю, ваша организация ведет наблюдение и за российскими клубами, представители ее находятся и на матчах российского чемпионата. Вы можете назвать какие-то конкретные клубы?
Нет, к сожалению, дело в том, что российские клубы в международных соревнованиях, да, российские клубы в национальном, к сожалению, нет. У нас нет систем наблюдения, которые действуют на национальных уровнях. Мы работаем только на матчах FIFA и UEFA, то есть международных матчах. Кстати, в России на национальном уровне вот как раз Алексей Смертин, назначенный этим офицером по противодействию дискриминации Российского футбольного союза, он в прошлом году как раз инициировал такую систему, которая похожа чем-то на нашу, да, тоже как бы они отправляют наблюдателей, но как бы у них немного другая методология. Он, собственно, реализовывает подобную систему на национальном уровне, но к нам она как бы не имеет никакого отношения. Мы действуем на матчах УЕФА и ФИФА, и российские клубы, в частности, да, в соревнованиях Лиги чемпионов и Лиги Европы, безусловно, довольно часто под нашим наблюдением.
Обычно, когда раздается критика в адрес России, в адрес российских клубов, ответ идет «на себя посмотрите». То есть говорят о том, что такая же проблема присутствует и в других странах. Можно ли сравнивать вот глубину вот этой проблемы расизма, скажем, в российском футболе с какими-то другими европейскими странами?
Вы знаете, для того, чтобы более или менее научно проводить сравнение, нужно в первую очередь определенный массив данных, да, по количеству инцидентов на национальном уровне. Но то, что проблема расизма, хотя и не уникальна, да, доля правды в том, что проблема эта актуальна для многих стран Европы, но она ни в коем случае не умаляет важности проблемы в России и ее остроты в первую очередь. Я бы выделил основное отличие, скажем так, да, от там, некоторых других стран Европы в плане расизма в футболе, это в том, именно как руководящие органы футбольные воспринимают эту проблему, да, и реагируют на нее. В России как раз, к сожалению, до сих пор инциденты проявления дискриминации трактуются как не бессистемные, да, единичные случаи, хотя их количество и взаимосвязь, и повторяемость указывают абсолютно на обратное. Поэтому именно вот эта ошибка в понимании и в анализе проблемы, она приводит к тому, что не удается достаточно эффективно с этой проблемой бороться в России.
Это был координатор организации «Футбол против расизма» в Восточной Европе Павел Клименко. Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас мы возвращаемся к теме празднования в России праздника Победы. По случаю 73-й годовщины Победы во Второй мировой войне в России и в десятках стран мира прошли акции «Бессмертный полк». По официальным данным, в подобных акциях приняли участие в общей сложности более 10 миллионов человек. При этом движение «Бессмертный полк» зародилось в Томске. Там же состоялась первая акция. О том, как все начиналось и что произошло с движением потом, журналисты телеканала «Настоящее время» поговорили с одним из его создателей Сергеем Лапиным.
У каждого из нас дед воевал, и для нас 9 мая это был день конкретного человека в семье просто. Вот там, у меня фотография дедушки, она всегда стояла на самом видном месте. у бабушки сначала дома, потом у меня. И Игорь предложил, давайте мы на следующий год, может быть, вынесем портрет. Смотрите, вот такая история. Если мы, допустим, выйдем с фотографиями каждого своего деда, получится, что они с нами вот на этом празднике, на котором там какие-то уже странные люди появлялись, там чиновники, речь, такой формальный немножко праздник. Вот, на следующий год просто мы, спасибо ТВ2, спасибо Томской медиагруппе за эту возможность, мы рассказали людям эту историю. Игорь сделал вот этот первый ролик чудесный.
Дед, вставай. Посмотри, как мало осталось твоих в этом честном строю. Дед, вставай. Через 10 годков, что за лица увидят мои дети 9 мая, кем будут гордиться? Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу твою честь. Ведь я твоя кровь, ведь я твоя память. Ко Дню Победы мы формируем наш бессмертный полк. Всем, кому дорога память о своем фронтовике, сделайте транспарант с портретом своего солдата. И 9 мая мы ждем вас на построении бессмертного полка. Они должны пройти победным строем.
И люди пришли, и эта история была, мне кажется, в первый год просто замечательная. Я про это вспоминаю, как про один из, может быть, таких самых светлых моментов в своей жизни, потому что это была удивительная история людей, которые собрались вместе, несмотря на то, что, вот, честно говоря, там их, наверное, в жизни там многое разделяло. Да, но это была какая-то такая радостная история. И мэрия меня удивила тогда, наша Томская, потому что, ну, в хорошем смысле слова, нам дали место на 500 человек, пришло 6 тысяч, и они раздвинули эти корпоративные колонны, там, и все люди смогли встать, и полк, вот пока не встал последний, да, они держали там всех остальных, и колонна шла. И потом эту историю просто мы стали показывать. Мы ее показывали на разных медийных площадках коллегам, провинциальным журналистам, тем, кто мог эту историю у себя в городе рассказать, кто мог собрать первый бессмертный полк. И вот эти вот там 30 городов первой волны, это просто вот люди там через рукопожатие от нас этот полк получали. И надо было только согласиться с уставом, что эта история не политическая, не коммерческая, не имиджевая, что там ни одного чиновника не может быть там на заметном месте, да, что это не карьера для нас, координаторов, что нельзя на этом пошло там зарабатывать деньги. Ну вот, и полк начал расходиться. То есть это история, которую люди рассказывали людям. Человек понимал, что это история про него, про его старый альбом, в котором лежит фотография деда или бабушки, может быть, потому что это же не только история военных, там, в окопах солдат, это история поколения. И это вызывало доверие. История росла, и вот до того момента, как, значит, Путин прошел впереди полка в 2015 году, это была уже история 5 стран, и уже 500 000 человек выходило в 2014 году, и это было очень много, хотя нам всегда казалось, что, ну, не так важны цифры, даже вообще не важны, потому что это все-таки история одного солдата. И если вышел бы даже один человек с портретом, это был бы не президент Путин и не на Красной площади, а где-нибудь в поселке Полярные Зори, где полк тоже с 13-го года выходит, это было бы здорово, это значит, что бессмертный полк есть. Наша память, она на самом деле устроена так, что мы очень часто помним плакат. Мы помним про войну, как про там, битву советского народа. И потом, во вторую очередь, мы вспоминаем, что это была личная битва для вот, там, дедушки или прадедушки своего. Да? И получается, как бы, что вот такая личная семейная история, она немножко там, на задворках этой коллективной памяти, а на самом деле это неправильно. Возможно, это понимание того, что мы вот так видим историю, да, не идеологически. Потому что идеологии как бы внутри бессмертного полка тоже не было никакой. Там приходил человек с портретом Сталина, задавали один вопрос. Вы внук Иосифа Виссарионовича? Если да, вставайте. А если пришли вас 50 человек с одинаковыми портретами, ну, пожалуйста, идите где-то сами. Не вставайте в бессмертный полк. Вот отсутствие идеологии – это внимание к человеку. И это все не очень свойственно нашей государственной системе. Или, скорее всего, совсем, может быть, ей не свойственно. Когда они размышляли, они решили, что давайте-ка вот сделаем вид, что нету ничего. Ничего не было. Нет никакого народного движения. Есть стихийное движение. То есть, ну, принципы мы у них перепишем в наш устав и сделаем организацию, которая нам будет понятна. Организацию, которая будет вертикально устроена, организацию, которая будет нормальная такая калька общественной структуры, да, там, с функционерами, с планами, с отчетами, с конференциями, с квестами, там, с чем-то еще, да, прости Господи, что вот вообще не относится к памяти человека, а имеет отношение, ну, там, к общественной работе и освоению бюджета. Поэтому появилась вторая организация. И получается, вот существует такое, как бы, история двух теперь организаций бессмертного полка в стране. Нас иногда спрашивают, вы, говорит, из какой организации? Ну, мы обычно отвечаем, что у нас есть синяя печать Минюста, но мы, как бы, не считаем себя организацией, мы, скорее, сообщество людей, у которых вот какие-то общие смыслы. Что люди будут с ней делать дальше, зависит от людей. Вот в этом году в Калининграде там зачем-то собрались вывести собак в бессмертный полк. На НТВ проходит программа, там прошла, мне кто-то сказал, я просто не видел сам, лохматый бессмертный полк. Вот эту тему обсуждали всерьез, как хорошую. Я люблю очень животных, но я не понимаю, вот я просто сейчас, может быть, буду жесткий, но так для простоты понимания, от каких собак люди, которые с ними пойдут, произошли. Потому что я, вот это же история личной памяти, да, люди понесут портреты людей. Но в случае с собакой, в чем здесь принцип семейного родства? И там были очень жесткие, на самом деле люди опять же начинают раскалываться. Вот эти неистовые собаководы, у них там миллион аргументов, собаки воевали, собаки раненых выносили и так далее, и так далее. Люди с другой стороны пишут, и концлагеря охраняли. Где-то повара собираются выходить, одетые в белые колпаки, потому что они таким образом хотели бы почтить память фронтовых пекарей. Но вряд ли у каждого из них, дедушка или прадедушка, был пекарем. Возможно, он был там радистом, или он, возможно, был вообще тружеником тыла. Да, вот происходит какая-то подмена, то есть какие-то все время такие сублимации. Раньше координаторы и смысловики, они могли защитить смысл полка, и они могли сказать чиновнику, там, да, родной, ну не надо так сильно пиариться, или сказать политической партии, уберите свои знамена, или сказать вот этим людям из корпорации, сказать, ну подождите, вы завтра будете пекарями, ну придите вы сегодня без колпачков, без белых. Но вот появились функционеры БПРа, и им не так дороги смыслы, как важна форма. Им нужно поставить галочку в отчет, и они не видят, в принципе, ничего странного в том, что, например, кто-то выйдет с собаками там, или в этих колпаках. Но какое отношение это имеет к личной семейной памяти, что для бессмертного полка просто основа и фундамент?
Это был один из создателей движения «Бессмертный полк» Томич Сергей Лапенков. Подводная лодка Ща-408 погибла 22 мая 1942 года в Балтийском море, не сдавшись врагу и не спустив флага. В 1944 году эдиктом британского короля Георга VI командиру лодки капитану-лейтенанту Павлу Кузьмину было посмертно присвоено звание почетного офицера Ордена Британской империи. Советских наград ни командир лодки, ни члены экипажа не получили. Моя коллега Татьяна Вольская беседует с председателем совета клуба петербургских моряков-подводников Игорем Курдиным и заместителем директора школы номер 504 в Петербурге, руководителем мемориального зала славы, посвященного подвигу подводной лодки Ща-408 Мариной Лукиной.
Марина, скажите, пожалуйста, как вообще получилось, что вы занялись историей этой лодки?
Школа основана в 1963 году. Тогда создавали этот музей. Недалеко от школы тогда проживала вдова Павла Семеновича Кузьмина, командира боевого корабля, энтузиасты первые, экскурсоводы того музея. Они пришли уже через несколько лет, музей тот не сохранился, и они предложили сделать что-то в память вот о подводной лодке и о своем, наверное, детстве, когда они были экскурсоводами. И это были выпускники 1985 года. Пришли они в 2013 году, школе 50 лет, и подарили вот такой мемориальный зал. Я присоединилась, я их поддержала, ну и стала заниматься созданием нового мемориального зала. Моряки, подводники, однополчане, кто вместе служил с Кузьминым, обратились в Ленгорсполком, чтобы увековечить имя этого командира. Они помнили этот его бой, оттуда и пошло вот это название «Балтийский варяг», что он ушел с поднятым военно-морским флагом под воду и не вернулся. Это военная кампания 43-го года. Получали боевое задание подводные лодки прорвать вот те линии обороны, уникальное инженерное сооружение, вот эти сети. Я думаю, что командиры знали, что они идут на верную гибель. 5 подводных лодок, которые одна за другой посылались друг за другом, осталось в живых только одна, Ща-303 под командованием Травкина. Он уходил от преследования и, по сути дела, привел вражеские корабли к подводной лодке Кузьмина, а сам залег на дно и не выходил на связь там несколько дней, нарушая тоже какие-то правила. А так как он не вернулся, послали вот эту Ща-408. На финском корабле, который помогал топить эту лодку, был фотограф. И сохранились фотографии, как они забрасывали глубинными бомбами лодку и сбрасывали, пока не затихло все. Но перед этим ей, видимо, нужно было зарядить батареи. Она всплыла. Там были 2 быстроходные баржи немецкие и 2 катера финских. Она даже попыталась из своих 45-миллиметровых орудий дать отпор. После этого она ушла под воду, пытаясь уйти от преследования.
Это вот исключительная ситуация.
Подводные лодки вообще-то предназначены для ведения подводной войны. Их главное качество – это скрытность. Когда она всплывает, это значит, уже нет другого выхода. Да, действительно, надо, значит, зарядить батарею хоть как-то. И тогда лодка вынуждена принимать артиллерийский бой, имея слабое артиллерийское вооружение против надводных кораблей. Конечно, только чудо могло спасти. К сожалению, так погибло достаточно много наших подводных лодок, которые вели явно неравный бой в надводном положении. 408-я – одна из многих. Нет какой-то уникальности. Это вынужденное всплытие, вынужденное принятие этого боя привело к тому, что лодка погрузилась, легла на грунт, и они до последнего пытались вести ее в строй, отремонтировать. И она буквально отползала, почему ее и нашли в 2 километрах от предполагаемой точки гибели.
Игорь Кириллович, вот действительно можно сравнить подвиг экипажа лодки с подвигом варяга.
Среди нас много героев Советского Союза, героев России уже послевоенного поколения, и они не держатся особняком. Вот я герой, а вы там все остальные. Все прекрасно понимают, что да, человек совершил подвиг, но остальные командиры были ничуть не хуже. Капитан-лейтенант Кузьмин – один из многих командиров. У нас не было случаев сдачи в плен. Вот они всплыли, и он видит эти корабли. Он прекрасно понимает, что бой будет неравным, но у него был выбор. Он мог спустить флаг, поднять там белую простынь, попасть в плен и остаться в живых. 408-я. Ее подвиг повторили многие лодки, но все-таки Кузьмин, наверное, выделялся чем-то, что его товарищи в 60-х годах попросили назвать его именем улицу. Значит, он обладал какими-то качествами, которые запоминаются.
Марина, скажите, вы занимались историей, все-таки вот этот вопрос о наградах. Мы знаем, что у нас очень много героев, они получили награду. Вы вот сталкивались с тем, что есть у нас герои, но не награжденные?
После вот того случая с Кузьминым, после его всегда называют подвига, хотя подвиг должен быть оценен. Он был представлен в списке 40 других офицеров Балтийского флота к награждению орденом Великобритании Георга VI. Копия этого ордена у нас хранится тоже в мемориальном зале, а подлинник хранится в семье Кузьмина у его сына. Резонный вопрос, а какая-то награда своей страны, которую он защищал.
Какое отношение имели англичане? Может быть, вы отметите, да, Игорь Кириллович?
Англичане, признавая большой вклад советского военно-морского флота в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, сказали, мы готовы наградить ваших командиров, ваших адмиралов. И вот был такой список, утвержденный главным штабом военно-морского флота, вот более 40 офицеров и адмиралов, они были награждены орденом Британской империи. Главный штаб военно-морского флота Советского Союза утвердил этот список, передал англичанам. Я видел этот список, и там много заслуженных адмиралов и командиров, и среди них был Кузьмин. Когда уже указ был выпущен, Кузьмин погиб. Но его вдову пригласили в британское посольство, и там в торжественной обстановке вручили этот орден, и он остался на хранении в этой семье. Так вот, по существующему нынешнему уложению, нам зачастую отвечают, что если было бы тогда представление вышестоящего командования о награждении, но по какой-то причине оно не было реализовано, то тогда можно сейчас возбудить новое ходатайство, провести такое награждение. И мы пытались объяснить, что если да, он не награжден за свой подвиг советской боевой наградой, но награжден английской, и представлял-то его главный штаб ВМФ, то есть неважно, чей орден, Британской империи или Советского Союза, что это является основанием для пересмотра этого дела и награждения не только командира, но, естественно, посмертно всего экипажа 408-й. Однако, к сожалению, значит, наши совместные усилия с мемориальным залом и клубом подводников, они вот остались пока безрезультатными.
Марина, расскажите, пожалуйста, а какие это были усилия, как вы пытались заступиться за погибших подводников?
Ну и мы написали такое письмо министру обороны Шойгу, попросили его рассмотреть это дело, пересмотреть. Написали одновременно письмо в Государственную Думу, в Комитет по обороне. И нам оттуда и оттуда пришли ответы. Мы изучим вопрос и дадим дополнительное разъяснение. Ну, разъяснений дополнительных как таковых не было, но мы с ребятами надежды не теряем. Вот обратились к Игорю Кирилловичу, чтобы совместными усилиями попробовать обратиться в высокие инстанции, но уже вот от общественной организации, от клуба моряков.
Наше обращение, поддержку обращения Мемориального зала славы, оно вообще осталось без ответа. Мы вот сейчас будем обращаться напрямую к президенту, как к верховному главнокомандующему. Награда – это важно всем, и родным, и близким членов экипажа. Но, наверное, самое важное, что это важно тем детям, у которых обостренное чувство справедливости, поэтому они и задают вопрос, а почему не наградили, раз все признают, что это подвиг. Финны это подтверждают, поскольку они участвовали в этой операции. Это имеет значение для страны и для нашего международного авторитета, потому что если страна забывает своих героев, это неправильно.
С председателем Совета клуба моряков-подводников в Петербурге Игорем Курдиным и заместителем директора школы номер 504 Мариной Лукиной беседовала моя коллега Татьяна Вольская. Это был фрагмент программы «Петербург свободы», которая полностью выйдет в эфир в ближайшую субботу, 12 мая. В волнах радио «Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 10 мая. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.